Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания программа «Даниловский благовестник». Продолжит эфир рубрика «Ответы на вопросы». Протоиерей Александр Шаргунов ответит на письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Николая, Валентины, Алексея, Елизаветы, Тамары, Татьяны, Сергия, Ольги, Татьяны, Александра, Даниила, младенца Алексея, Валерия, Константина, Елены, Анны, Георгия, Романа, болящей Елены, болящего Владислава, Ильи. Храни вас Христос. В эфире радио «Радонеж».
Благовестник. Мир вам, дорогие братья и сестры! В эфире программа Московского Данилова Ставропигиального мужского монастыря. У микрофона Вячеслав Марченко. На церковном календаре сегодня 29 августа, 11 сентября по календарю мира апостасийного, 2011 года от Рождества Христова. Неделя 13 по Пятидесятнице. Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Сегодня в нашей программе вы услышите чтение Святого Евангелия и толкование на него блаженного Феофилакта Болгарского, которое произнесет наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов. 30 августа, 12 сентября по новому стилю, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, совершившееся в 1652 году. Следующая часть нашей программы посвящается возлюбленному о Христе, нашему небесному покровителю, святому князю Даниилу. А в завершении программы об изданиях Даниловского благовестника.
Даниилов монастырь, обитель благоверного и преподобного князя Даниила, московского чудотворца, хозяина и покровителя Москвы и всей России. Стихи с 33 по 42. У микрофона архидиакон Герман Дубов.
Ину притчу слышите, человек некий бедомовит, и же насади виноград, и оплотом огради его, и ископа в нем точило, и создаст столб, и вдаст и делателям, и отыде. И даже приближится время плодов, посла рабы свои с делателем, прияти плоды его. Ем же делатели рабы его, ового убивиша, ового же убиша, ового же каменем побиша. Ваки посла и на рабы множише первых, и сотвориша им так уже. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реши в себе, все есть наследник, приидите, убьем его, и удержим достояние его. Емши его из видоша вон, из винограда и убиша. И когда его приедет господин винограда, что сотворит делателем тем? Глаголуши ему, злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. Глаголы им Иисус, не есть ли члени калижа в писаниях? Камень Божий не в ряду сотворишь зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивно воочию вашею.
Толкование на евангельское чтение блаженного Феофилакта Болгарского произносит наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей Поликарпов.
Ину притчу слышите. Человек некий бедомо вид, и же насади виноград, и оплотом огради его, и скопа в нем точила, и создаст столб, и вдаде, и делателем, и отыдем. Господь говорит им ину притчу, дабы показать, что они, удостоившись бесчисленных опытов попечения о себе, не исправились. Сей человек, домовладыка, есть Господь, названный человеком по своему человеколюбию. Виноград есть народ иудейский, насажденный Богом в земле обетованно, ибо сказано: «Ввет насади и обгору достояние твоего». А плод означает закон, не позволявший иудеям смешиваться с язычниками или святых ангелов, хранивших Израиля. Точила – жертвенник, стол – храм, делатели – учителя народа, фарисеи и книжники». Отошедший домовладыка Бог, когда уже не хотел более говорить с ним в столпе облачном. Или отшествие Божие означает долготерпение, так как Бог представляется и спящим, и далеко стоящим, и не слушающим, когда долготерпит, не обнаруживая гнева всякий день, и не тотчас подвергая нас истязанию за неправды наши. И когда же приближилось время плодов, посла рабы своя к делателям приятие плоды его, и емши делатели рабов его, овога убабиша, овога же каменем побиша, паки посла ины рабы множишая первых, и сотвориша им така же. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сына моего. Делатели же, видевши сына, реши в себе, все есть наследник, приидите, убьем его и удержим достояние его. Емши его из видоша, вон из винограда и убиша. Время плодов наступило во времена пророческие, ибо посланные рабы были пророки, а делатели – ложные учителя, архиереи и книжники. Одного они били, как Михея, коего Сидикия ударил в ланиту, другого убили, как Захарию, между храмом и жертвенником, иного камнями побили, как Азарию, сына Иодаева, архиерея. Напоследок послан был Сын Божий, явившийся во плоти». «Усрамятся сына моего», — сказал не потому, что не знал, что делатели убьют сына, а желая показать то, что они имели сделать, надлежало говорить им, убившим рабов, устыдиться, по крайней мере, достоинства сына. Но делатели, увидя сына, сказали: «Сей есть наследник, приидите, убьем его». Так те самые иудеи, которые говорили, что сей есть Христос, распяли его, извели же его вон из виноградника, потому что вне града умерщвлен был Христос. Впрочем, так как виноградником называется народ, то выражение «вне виноградника» означает и то, что фарисеи, злые делатели, убили Господа, не имея на то воли простосердечного народа. И когда оба приедет господин винограда, что сотворит делателем тем? Глаголуши ему, злы зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, и же воздадят ему плоды во времена своя. И когда оба приедет? Когда? Не во второе ли пришествие? Кажется, и это разумеется, но лучше разуметь так. Господин виноградник, то есть Бог, Отец, пославший Сына Своего, которого они убили, когда приедет, то есть когда воззрит на беззаконие, совершенное иудеями, тогда злых зле погубит, как и было в действительности, когда он презрел и, послав войско римское, погубил и расточил их, а виноградник свой, то есть народ, предал иным делателям. Разумей под виноградником и Божественное Писание, в котором оплот есть буква, ископанное точило, есть глубина духа, а столб есть богословие. Учение самое возвышенное. Сие-то Писание сперва имели злые делатели, фарисеи и книжники, но Бог предал его нам, усердно возделающим оное, ибо они убили Господа вне виноградника, то есть вопреки учению, говорившего о нем Писание». Глаголами Иисус «Несть или чли, не коли же в Писании камень, его же не вреду сотвориша, не брегоша зиждущие, сей быть во главу угла, от Господа быть сие, и есть дивно воочию нашею». Камнем называет себя самого, а зиждущим учителей иудейских, которые пренебрегли его как непотребного, когда говорили «Самарянин ты иси и беса имаши». Но он, воскреснув из мертвых, положен во главу угла, то есть стал главой церкви, связуя иудеев и язычников одной верой. Ибо как камень, положенный под угол здания, сдерживает с той и другой стороны стены его, так и Христос совокупил всех оной верой. Сей угол дивен и от Господа быть, ибо церковь, содержащая и соединяющая нас верой, произошла от Господа и достойна великого удивления по своему благолепному свойству. Дивен угол сей, потому что слово Христово утверждено и укреплено чудесами, а потому дивно и составление церкви.
Толкование на Евангелие от Матфея блаженного Феофилакта Болгарского произнес наместник Свято-Даниилова монастыря архимандрит Алексей. В эфире программа Московского Даниилова монастыря «Даниловский благовестник». Праздничный хор Даниилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Кандак благоверному князю Даниилу Московскому. Глаз 6. Изложение протоиерея Дмитрия Алиманова. Князя Даниила сугубо почитал преснопамятный патриарх Алексей II. Вспомним, братья и сестры, его молитву и помолимся, и сами тоже.
Церкви Христовы, похвало высокая, града Москвы, стено необоримое, державы российские, божественное утверждение, преподобнее княже Данииле, кратце мощей твоих притекающе, усердно молимся, призри на нас память твою прославляющих, и с верою под кров молитв твоих прибегающих. Пролей теплое твое ходатайство ко спасу всех, якогда утвердит миром страну нашу, грады и весь ее, и обитель сию добре да сохранит. Благочестие и любовь людях Твоих насаждая, злобу же и междоусобие, и нравом развращение искореняя. Всем же нам вся благая ко временному животу и вечному спасению даруй, молитвами Твоими, якогда прославляем дивного во святых Своих Христа Бога нашего во веки веков.
Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Величание благоверному князю Даниилу Московскому. Музыка Додонова. Солист Алексей Антонов. Инокинь Успенского женского монастыря города Александрова. Обработка архидиакона Романа Тамберга. Поет преснопамятный архидиакон Роман Тамберг.
Царствие Божие.
Даниловского благовестника. Сегодня, дорогие радиослушатели, я представлю вам три книжных издания Даниловского благовестника. Сначала позвольте напомнить о книге протоиерея Валериана Кречетова «О самом важном». Эта книга вышла немного ранее двух других из тех, о которых я говорю сегодня. «О самом важном» — сборник бесед и интервью известного проповедника протоиерея Валериана Кречетова. В них батюшка говорит с нами о смысле жизни и смерти, о грехе и покаянии, о страхе Божием и страхах вражьих, о том, как обрести семейное счастье, в общем, о самом важном. Книги протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Акулове, хорошо знакомы православному читателю. Они неоднократно выходили и вызывают неизменный интерес. Не иссякает к батюшке поток скорбящего люда. Идут за советом, вразумлением и утешением. Идут, чтобы услышать проповеди отца Валериана. Они просты и доступны, полны интересных и поучительных историй из жизни, и в то же время пронизаны глубочайшей святоотеческой мыслью. Отец Валериан говорит о настоящем, глубинном православии, о том, как не быть формально верующим, о том, что Господь ждет от нас всего нашего сердца. Отец Валериан часто повторяет слова одного из своих духовных наставников, священно-мученика Сергия Мечева. «Надо перестраивать душу на евангельский строй». Он считает это самым главным и показывает нам пути к этому. Когда читаешь или слушаешь отца Валериана, получаешь ответы на самые сложные вопросы. Открываются духовные истины, которые помогают разобраться и в жизни, и в самом себе. Например, «Господь создает человеку такие внешние обстоятельства, — говорит отец Валериан, — которые ему полезны, а для развития страстей не полезны. И поэтому все, что происходит с человеком, связано с его внутренним устроением. Как говорят, древо креста вырастает на почве сердца. Или вот еще слова отца Валериана. Как понять, есть ли у тебя покаянное чувство? Каковы признаки этого? Присутствие покаянного чувства — это, во-первых, смирение и терпение. Это когда люди больше замечают себя, а не других. И с этим все связано. И, во-вторых, это безропотное восприятие всего, что с тобой в жизни происходит. Отец Валериан — духовник с большим стажем. Так что все наши грехи и проблемы знает наперечет и даже заранее. С первых слов нашего скорбного рассказа. А когда удивляются его прозорливости, он отшучивается. «Поисповедуй 30 лет, станешь прозорливым». Это опыт. Да и притом мир — это театр одного суфлера. Он всем примерно одно и то же на ухо нашептывает. В книгу «О самом важном» собраны проповеди, беседы и интервью протоиерея Валериана Кречетова, подготовленные специально для издательства «Даниловский благовестник». В них батюшка беседует с нами о смысле жизни и смерти, о грехе и покаянии, о страхе Божием и страхах вражьих, о том, как обрести семейное счастье. В общем, о самом важном. Книга протоиерея Валериана Кречетова «О самом важном» издана в мягком переплете. В ней 170 страниц. Следующая книга, которую хочу я вам представить, «Страсти и борьба с ними». Выдержки из творений и писем святителя Феофана Затворника. Составитель сборника – насельник Свято-Даниилова монастыря, игумен Феофан Крюков. Христианство, предлагая нам образец великого совершенства, подает и все потребные к тому средства. Оно есть лестница, возводящая на небо, путь, ведущий в живот, врачество, исцеляющее все немощи и несовершенства наши. Эта лестница уже утверждена, и многих возвела на небо. Не перестраивать ее нужно, а восходить по ней. Этот путь уже испытан. Он прост, виден для всех и верен. Я пришел к мысли, говорит святитель Феофан Затворник, что было бы очень полезно составить сборник из разбросанных изречений и сказаний. Куда бы все вошло? Сборник сей должен быть руководственной книгой. Почему надо расположить изречения и сказания по ходу жизни? Я еще не разуверился, чтобы план жизни, мною построенный и изобретенный в выпусках о пути спасения, был далек от действительности. Этот план я и желал положить в основу сборника. «Пишу о своих книгах», — продолжает святитель Феофан Затворник, — «это потому, что не знаю, где бы еще полезнее изображено было все касающееся жизни христианской. Другие писатели и лучше бы написали, но их занимали другие предметы, а не те, о которых познание ищем мы с вами. Из таких статей надо бы сборник составить и иметь всегда под руками. Это был бы локомотив духовный. Изречения все предназидательны. Но когда они расставлены, то представляются грудою песку. Сплотить их или сочленить как цементом планом каким, хорошо будет, все станет на свое место. Мне и пришло на ум, что если б сделать экстракт и составить маленькую книжку, в которой все существенное было бы изложено ясно, как на ладонке, и так, чтоб шибко читать, то такая книжка была бы очень полезна. Жизнь христианина характеризуется верою, потому и нравоучение христианское должно быть охарактеризовано вероучением. Как в жизни вера и дела по вере входят друг в друга, переплетаются и взаимно друг другу содействуют, так и в учении. Вероучение и нравоучение не должны терять друг друга из виду. Вероучение всегда вдавалось в ненужное отступление и утонченности, когда не держалось нравственных целей, а нравоучение принимало недолжные направления, когда не освещалось вероучением. Главное же, оно тогда ничем не отличалось от нравоучения философского. Последним замечанием не намекается, будто умозрительному, на естественных началах построенному нравоучению совсем нет места в нравоучении христианском. Напротив, без него обойтись нельзя. Уж как иначе человеку и жить, как не так, как он устроен? Установив здравые понятия о том, как устроен человек, получим вернейшее указание на то, как ему следует жить. Мне думается, что многие потому и не живут, как должно, что думают, будто правила осей достодолжной жизни навязываются совне. Они исходят из самого естества человека и не им требуются. Если бы были уверены, что так есть, не стали бы перечить им и отступать от них. Содержите христианство все, как оно есть и как оно хранится в Церкви Христовой. И твердо стойте в нем, не покушаясь ни изменять, ни поправлять что-либо. Совершенствуйте непрестанно самих себя по образцу его, всячески стараясь достигнуть той меры, какую оно всем указывает, целясь его целительностью, стремясь, куда оно ведет, и неленностно восходя, куда оно возводит. Сопровождаем наш сборник искренним желанием, чтобы любители духовного чтения находили в нем то, что желал вложить в него для них составитель. Сборник издательства «Даниловский благовестник. Страсти и борьба с ними» Выдержки из творений и писем святителя Феофана Затворника издан в твердом переплете. В нем более 300 страниц. И еще один сборник, дорогие радиослушатели, я должен представить вам сегодня. Он называется «Свобода любви» или «Идол блуда». В нем содержатся размышления священников о причинах так называемого кризиса семьи и демографической катастрофы, разразившихся в России. Статьи объединены общей задачей – вернуть в российское общество христианскую нравственность как необходимую составляющую его возрождения. О ценности сборника можно судить по авторам. В нем представлены такие представители Парижской богословской школы, Парижского Свято-Сергиевского института, как протопресвитер Василий Зинковский, митрополит Иларион Алфеев, а также такие авторы, как протоиерей Андрей Ткачев, священник Владимир Соколов, игумен Ефрем Виноградов, протоиерей Борис Нечипоров, Гермоген Шиманский. Квинтэссенцией книги по праву можно считать статью митрополита Илариона Алфеева. Его доклад на межхристианской конференции по проблемах семьи в Каунасе в Литве 10 января 2011 года «Иметь или быть. Влияние сексуальной революции на изменение нравственного климата и социально-экономических отношений в современном мире». Тем, кому интересен этот сборник «Свобода любви» или «Идол блуда», сообщу, что он издан в мягком переплете, в нем 190 страниц.
Наша программа подошла к концу. Пока прощайте, пребывайте с Богом.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Христианин, провождающий жизнь по заповедям Божиим, должен быть испытуем различными искушениями. Во-первых, потому что враг, завидуя нашему спасению, всякими кознями старается сделать нам препятствие к исполнению воли Божией. А во-вторых, потому что не может быть вера тверда и истинно добродетель, когда не будет испытана противным ей препятствием и останется непоколебимою. Посему в жизни нашей есть духовная брань всегдашняя. Предание себя в волю Божию, а не искание своей воли, предохранит вас от многих искушений, каковы иногда бывают, если кто непременно хочет, чтобы исполнилось по его воле. Считаю за нужное напомнить вам, чтобы вы не страшились искушений, какие будет угодно Богу послать вам к познанию и уведению своей немощи и к смирению. Я помню, как вы говорили, что боитесь искушений, а без искушения и спасения не совершается. Муж не искушен, не искусен, и всякому делу благому или предыдет, или последует искушение. А без того и дело твердо быть не может. Кто не имеет искушений, тот лишается и дарований духовных. Бог не посылает нам искушения выше меры, но разве только за гордость, за самомнение и за ропот, коими мы сами себе скорби отягчаем. Берегись роптать и малодушествовать. Великодушие и терпение облегчают скорбь, а малодушие и ропот отягощают оные.
ответы на вопросы. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Ирины Фадеевой из Жукова. Когда я читаю в Евангелии про исцеление глухонемого, меня удивляет, что Христос совершает такие странные действия. Вкладывает больному в уши персты свои и плюет ему на язык. Неужели Господу недостаточно одного его слова, как это было при исцелении слуги сотника? Может быть, кого-то из наших современников могут шокировать эти предельно простые действия Христа при исцелении. Персты в уши и слюна на язык. Нельзя ли было придумать что-нибудь более изящное? Недостаточно ли было, как вы пишете, его слова? Несомненно, слова было бы достаточно, но эти действия Господа исполнены высокого значения. Христос — Слово, превечное Слово Божие, но это Слово, которое стало плотью. Слово Отчие воплотилось, чтобы видимым образом явить нам благость Отца. Он говорит страждущему человеку одно слово — «Еффафа» — «Отверзись», и воплощает это слово в действие, в прикосновение к его ушам. Чудо исцеления совершается благодаря этому телесному присутствию Христа, в котором обитает вся полнота Божества телесно. Потому исцеление не просто физическое. Глухонемой начинает слышать и говорить, но это также духовное исцеление, ибо исцеленный возвещает чудеса Божии. Вся человеческая личность Христа — также таинство, видимое и действенное знамение силы Божией. Это чудо внезапно освещает смысл таинств, которые мы принимаем в Церкви. Что такое таинство? Многие из нас, наверное, затрудняются ответить на этот вопрос. Однако ответ прост. Это действие священника, который во имя Христова, благодатью Духа Святого, продолжает совершать то, что совершал Христос на дорогах Палестины — прощать грехи, избавлять от страданий и смерти. Во имя Отца — аминь, и Сына — аминь, и Святаго Духа — аминь, говорит священник, совершая крещение. Но также требуется исполненное значение простое действие — погружение крещаемого в купель с водою. Если бы он произносил только эти слова, не погружая крещаемого в воду, таинство было бы недействительно. Если бы он погружал в воду, не произнося этих слов, было бы то же самое. И в каждом церковном таинстве звучит «Еффафа» — «Отверзись», чтобы открылись наши сердца навстречу Богу и людям, чтобы развязался наш язык в благодатных молитвах и в проповеди любви и истины миру, и чтобы наши святые слова соединялись с нашей жизнью, с нашими действиями, точно выражающими их. Блажен человек, который с самого рождения употребляет дар слуха и языка для общения со Христом. Письмо Николая Гордеева из Санкт-Петербурга. Уважаемый отец Александр, сегодня меня мучают два кошмара. С одной стороны, все заполняет псевдопатриотизм и псевдодуховность, то есть то, что только на словах, в том числе и в церкви. С другой, слишком многие уже не считают нужным камуфлироваться и откровенно выступают с русофобских позиций, бесстыдно проповедует, как вы часто пишете, грех как норму жизни. Кто и как в таком обществе, в таких обстоятельствах может выжить? Еще один вопрос о тех, кто глубоко захвачен этой проповедью греха, о мытарях и блудницах, выражаясь евангельским языком. Для них-то, судя по всему, вовсе нет никакой надежды. Кажется, вы больше всего обличаете этот грех наживы и разврата. А Христос говорил благочестивым людям того времени, Матери и блудницы, впереди вас идут Царство Божие. Безусловно, соглашаясь во многом с вами, отвечу вам словами же Христа. Господь сказал, а как вам кажется? Есть в Евангелии притча, начинающаяся такими словами. Она обращена к духовным руководителям Израиля, первосвященникам и старцам. Только что Христос изгнал торгующих из храма. Затем по слову его засохла бесплодная смоковница. Власти Иерусалима с возмущением спрашивают его, по какому праву он делает это. Господь отвечает тремя притчами. Притча о двух сыновьях, притча о злых виноградарях и притча о званых на пир. Крестные страсти Господа приближаются. Те, кто должен был принять его, отвергают его. Но мы должны увидеть, что евангельские притчи касаются не только других. Они обращены к каждому из нас. Не кого-то, а нас, спрашивает Христос, а как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. «Что вы думаете по этому поводу?» Наша первая реакция — возмутиться молодым человеком, который так развязно говорит со своим отцом. Но затем мы исполняемся к нему симпатии. Он решается поступить, как ему было сказано, и идет исполнить волю отца. В этой очень простой истории нам не дается никаких объяснений. Нам только показано, как человек раскаивается и меняется. И в этом может быть утешение и укрепление для нас. Современная философия и средства массовой информации пытаются уверить нас, все так обусловлено и предопределено в нашей жизни, что нет смысла говорить о свободе и ответственности человека. Наши неудачи и наши ошибки следует списать насчет общества, наших обстоятельств, других людей. Христос, напротив, возводит нас к нашей ответственности, повторяя, что никогда заранее наша судьба не может быть решена. Какие бы ни были у нас в жизни падения, как бы далеко мы ни отошли от Бога, перемены всегда возможны. Христос никогда не заключает никого в его прошлое. Он дает шанс всякому человеку, самому грешному. И нам открывается также, что Бог не смотрит на нас, как на тех, на ком раз и навсегда поставлена печать, но как на тех, кто всегда в становлении. Среди сегодняшней общей атмосферы безнадежности, может быть, в ком-то самом безнадежном, рождается новый человек. Мы должны благодарить Бога за эту надежду, которую Он дает нам. И не торопиться приклеивать ярлыки на людей, но давать им возможность измениться. И, подойдя к другому, читаем мы в Евангелии, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и не пошел», который из двух исполнил волю отца. Нам становится понятно, что Господь хочет поставить в центре притчи второго сына. Вопрос Господа звучит как обличение. Христос обращается к духовным вождям Иерусалима. Но и нам сегодня он задает тот же вопрос, «Как вам кажется, который из двух сыновей исполнил волю отца?» Говорят ему, первый, поистине так, мы не можем ответить по-другому. Недостаточно одних красивых слов, нам никуда не деться от беспощадной правды. Значение имеют наши дела, а не только намерения. Эти слова Господа сегодня как никогда актуальны. Мир устал от красивых и лживых обещаний. Идеология, имеющая смысл только в теории, рушатся на наших глазах одна за другой. О подлинности слов судят по результатам. Однако легко выносить приговор другим. Разве не напоминает порой этот второй сын и нас самих? Сколь многие из нас называют себя православными, чуть ли не 70% в нашей стране по официальной статистике — а на деле даже не задумываются о покаянии и участии в таинствах Церкви, без которых не может быть спасения. Устами мы говорим «Да, Господи», а делами «Нет». Мы можем петь вместе со всеми символ веры и Отче наш за каждой воскресной литургией, произносить эти святые слова каждое утро, а потом жить так, как будто мы никогда их не произносили. Сколько раз в жизни мы говорили Богу: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя», не соотнося нашу жизнь с этими великими тайнами. Но мы предупреждены Господом. Не столь важно говорить, сколько делать. Не всякий говорящий мне «Господи, Господи», постоянно напоминает он нам, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И апостол Иоанн Богослов вторит Христу: «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною». И теперь второй ваш вопрос. Не первый раз приходится нам встречаться с попыткой оправдания греха не больше и не меньше, как самим Евангелием. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытарей и блудницы вперед вас идут Царство Божие». Когда Господь употребляет эти торжественные слова «Аминь, глаголю вам, истинно говорю вам», Он хочет возвестить нечто чрезвычайно важное. Но то, что Он возвещает здесь, действительно может оказаться для кого-то соблазном. Как? Он ставит нам в пример прожженных грешников, известных всему миру своими позорными грехами. Однако безумием было бы предполагать, что Христос выступает в защиту греха мытарей с их нечестными доходами и греха блудниц с их развратом. Как и в притче о двух сыновьях, Он хочет, чтобы мы увидели их обращение к Богу, их покаяние. Худший из всех грехов — думать, что можно обойтись без Бога, не иметь нужды в Боге. И мы знаем, что во времена земной жизни Господа те, кто считали себя праведниками, не испытывали нужды в спасении, которое предлагал Христос, а грешники бежали к Нему, как к своему Спасителю. Фарисеи же и книжники были уверены в своей самодостаточности. Христос пришел спасти погибающих, а те, кто полагал, что они не имеют недостатка ни в чем, естественно, не могли принять от Него ничего. О, если бы мы, подобно грешникам, о которых говорит Христос, могли принести подлинное покаяние и обратить наши грехи в устремленность к благодати, спасающей нас от нашей ограниченности землей. Не судим ли мы чисто внешне слишком многих, забывая неслыханные возможности, которые открывает всем кающимся Господь? Мытари и блудницы, впереди вас идут Царство Божие. Кого это, говоря вас, имеет в виду сегодня Христос? Кто эти люди, мнящие себя быть праведниками, которые будут изгнаны из Царства Божия? Не уподобляемся ли мы им иногда? Как научиться нам мытаревой молитве, которой 1000 дней, стоя на камне, молился преподобный Серафим Саровский: «Боже, милостив будь мне грешному». Хуже всего, когда кто-то, не думая о жизни по совести и правде, хочет сразу достигнуть духовных высот. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему», — говорит Христос. Притча о двух сыновьях противопоставляет слова и дела. «Да наших уст и нет нашей жизни». А теперь Господь противопоставляет веру и неверие. Только что Он вопрошал: «Крещение Иоаннова с небес было ли от людей?» А теперь через предтечу, через Церковь и всех своих святых Господь зовет нас сказать «Да нашей вере, действующей любовью». И это «Да нашей веры» — прежде всего покаяние, решительное изменение нашей жизни. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Наша вера не просто принятие умом истин, в которые мы веруем. Это прежде всего приведение нашей воли в послушание божественной воли к зову Господню. «Пойди сегодня, работай в винограднике моем». Мы либо следуем этому зову, либо в конкретных наших поступках не следуем ему. В нашей христианской вере есть одно краткое, всеопределяющее слово, понятное всем верующим. Это слово «Аминь». «Да, истинно, верую, непоколебимо, твердо, во всех обстоятельствах моей жизни приемлю». Сколько раз, стоя за воскресным богослужением, произносим мы это слово устами, и сколько раз исполняем на деле в течение следующей за этим недели. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, не был «да» и «нет», но в Нем было «да», ибо все обетования Божии в Нем «да», и в Нем «аминь» в славу Божию через нас. Письмо Константина Николаевича Сухова из Ростова. «Меня беспокоит неадекватная оценка многими служителями церкви того, что происходит сегодня. При этом они любят к месту и не к месту подчеркивать, что Христос — это только любовь и милосердие. Поразительно, что и те, кто не имеет никакого отношения к церкви, и кто создает сегодня атмосферу нравственного распада у нас в стране, при малейшем их обличении торопятся сказать то же самое. Какое поругание Христовой любви! Как будто Бог благословляет это небывалое торжество зла и несправедливости. Господь обещает горе процветающим грешникам. Это несчастные люди, хотя мир завидует им. Вместо вечного благословения, открываемого в заповедях блаженства, их ждет только горе и горе. Лучшая иллюстрация этого могла бы быть притча о богаче и Лазаре. «Горе вам, богатые, надеющиеся на свое богатство! Горе вам, ибо вы уже получили свое утешение в том, чем вы полагали свое счастье! Вы получили здесь, на земле, те блага, которые, по вашему разумению, являются лучшими. Горе вам, говорящие себе, ешь, пей, веселись, душа, ибо много у тебя богатства на многие годы. В безумии своем вы ищете утешение для души, как если бы она была вся только телом, а утешение от Бога, о которых свидетельствуют святые, для вас как бы ничто». Горе вам, пресыщенные ныне, имеющие, как вам мнится, все, что душа желает, и более того. Вы преисполнены собой, вам не нужен Христос Бог. Горе вам, ибо взалчите, когда скоро будете лишены всего земного и встанете обнаженными пред Богом. Горе вам, смеющиеся ныне среди своих иродовых перов, среди крови и слез миллионов нищих, сирот и вдов. Недолгим будет ваш смех, скоро вы восплачете и возрыдаете. Горе и вам, служители Божии, те, о которых все будут говорить хорошо, ибо для вас важнее всего людские похвалы и одобрения. Горе вам, ибо это будет плохим знаком для вас, свидетельством, что вы не сохранили верности, оказанного вам Богом доверия заботиться о душах человеческих, которые Христос приобрел своей кровью. Ваше служение — в предупреждении об опасностях, угрожающих вечной гибелью многих, а вы уподобляетесь тем лжепророкам, о которых за то, что они льстили сильным мира сего, ходящими путями нечестия, все говорили хорошо.
Вы слушали ответы на вопросы, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж».
Дорогие наши слушатели! радиостанции «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-444 ВОАО «Сбербанк России», город Москва. Корреспондентский счет. 301-018-104-80-225 БИК 044-525-225 ИНН 772-807-592-59-28 КПП 770-501-001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, «Радио Радонеж». Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.